მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нобелевские дни. Гость «Американского часа» – директор Нобелевского фонда Майкл Сульман. Новая книга Фукуямы. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. «Глаз» и «Райх». Реюнион минималистов. Ретроспектива грузинского кино в США.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Как это бывает, каждый год эхо Нобелевских дней еще долго не умолкает. Споры, обиды, разочарованных поклонников, упреки жюри – все это неизбежная составляющая премиального сезона. Вот и в этом году многие, и я первый, горько жалею о том, что самая почетная и самая противоречивая награда – премия мира – не досталась одному из главных фаворитов из всех номинированных – «Новой газете». Ведущий орган российской оппозиции, эта газета чуть ли не в одиночку сражается за то, чтобы Россия в эти страшные дни массовой имперской истерии сохранила свой культурный потенциал. Я, конечно, заинтересованное лицо, поскольку имею честь более 10 лет сотрудничать с «Новой» в качестве писателя в газете. Но со мной согласны и более объективные источники в Европе, считающие, что в отсутствие свободного парламента «Новая» отчасти взяла на себя роль парламентской оппозиции. Не зря даже номинация вызвала мстительную реакцию властей, обвинивших газету в экстремизме. Тем нужнее новый международная защита и авторитет, который мог бы ей обеспечить Нобелевский комитет. Особенно это важно сейчас, когда Россия стремительно возвращается в полумрак авторитарного общества. Дело в том, что всякая премия, но особенно такая могучая, как Нобелевская, должна работать. Она помогает миру выбирать научное направление, эстетическую школу, экономическую политику. Своевременно нашедшая своего лауреата премия служит рычагом воистину исторических перемен. Так, вручив награду Солженицыну и Сахарову, Нобелевский комитет стал соавтором русской судьбы. Будем надеяться, что об этом вспомнят в будущем году. О других премиях судить, конечно, труднее. Научные достижения оценить по заслугам могут только эксперты. Что они, собственно, и сделали, наградив достойных. Другое дело литература. О ней, как о футболе, может судить каждый. Поэтому, думаю, Нобелевской премии так часто достается от ее критиков, прежде всего за пропущенных гениев. Ведь величайшие писатели XX века так и не попали в список лауреатов. Ни Лев Толстой, ни Джойс, ни Кафка, ни Платонов. На этот раз премия тоже обошла тех, за кого я болел. В Америке это Филипп Рот, который ждет премию уже треть века. В прошлом выпуске «Американского часа» мы намекали Нобелевскому жюри, но это не помогло. В России это, конечно, Фазиль Искандер. В сущности, он сделал со своим Чегемом то же, что Фолкнер с Икнопотофой или Маркес с Макондо. Вырастил из родной почвы параллельную вселенную, существование которой уже нельзя отрицать. В предисловии к первому бесцензурному «Американскому Сандро» Искандер сформулировал задачу книги словами, которые вполне годятся для Нобелевской премии. Он писал так. «Следуя традициям русской классической литературы, показавшей полноценность душевной жизни так называемого маленького человека, я пытаюсь в меру своих сил раскрыть значительность эпического существования маленького народа». Искандер сделал, что обещал. Дал голос народу. Раскрыл, по его же словам, мощь и красоту нравственного неба, под которым жили люди Чегема. Кажется бесспорным, что из всех ныне живущих российских писателей Искандер прежде всего заслуживает Нобелевской премии. За что еще давать высшую награду, как не за такое расширение литературной географии, которое навсегда меняет карту мировой словесности? Однако и на этот раз Нобелевская премия не нашла своего героя. Это, конечно, обидно, но не будем забывать, что Нобелевская премия все-таки украсила таких замечательных писателей, как Бунин, Фолкнер или Беккет. И я навсегда благодарен Нобелевской премии за то, что она досталась Бродскому. В тот день я от радости первый и последний раз пришел на работу на «Радио Свобода» в галстуке. Подводя итоги Нобелевским дням, я хочу предложить слушателям интервью с одним из распорядителей Нобелевского праздника. Несколько лет назад «Американский час» обратился к его руководству, к теперь уже бывшему директору Нобелевского фонда. Вот беседа, которую тогда записала наш корреспондент Ирина Савинова.
Нам удалось взять интервью у исполнительного директора фонда Альфреда Нобеля Майкла Сульмана. Он сын Рагнара Сульмана, душеприказчика Нобеля. Будучи молодым ученым, Сульман-старший буквально сидел на мешках с миллионами, когда их нужно было доставить в Париж в шведское консульство, и боялся, что на него нападут по дороге парижские бандиты. Завещание Альфреда Нобеля, жившего в стольких странах и умершего в Италии, было составлено без помощи адвоката, таким незатейливым образом, что Швеция опасалась, что это несметное по тем временам богатство не дойдет до родины Нобеля. Майкл, чем объясняется неугасающий интерес к Нобелевской премии?
I wouldn't put that on the first place, actually, but it comes close. I think
внимание к премии объясняется тем, что на протяжении более 100 лет Нобелевский комитет исключительно хорошо выполняет свою работу по отбору лауреатов. Это главная причина. А вторая та, что это была первая международная премия. Конечно, в мире есть другие премии, гораздо более старые и считающиеся престижными в своих странах. Скажем, премия Академии в Париже, Королевского общества в Лондоне, Академии наук в Берлине, премия Бенджамина Франклина в Америке. Но этими премиями отмечают достижения только граждан этих стран. Альфред Нобель был космополитом, знавшим 5 языков и жившим в Швеции, России, Германии, Шотландии, долгое время во Франции и в последние годы жизни в Италии. Он специально подчеркнул в своем завещании пожелание, чтобы при выборе лауреатов никаким национальностям не делалось предпочтений, то есть чтобы лауреаты награждались независимо от того, выходцы они из скандинавских стран или нет.
Сам Альфред Нобель никогда не объяснял свой выбор категории номинаций. Сегодня они остались теми же, каким он отдал предпочтение.
Да, они все те же. Категорий 5. По физике, химии, физиологии и медицине, по литературе и премия мира. Только премия по экономике была добавлена в 1968 году. Она финансируется Центральным банком Швеции. Первыми двумя премиями по физике и химии, а также по экономике, награждает Королевская академия наук Швеции. Премии по медицине награждает наш главный медицинский вуз Каролинский институт. Лауреата по литературе выбирают 18 членов Шведской академии. Премии мира награждает Норвежский комитет, выбранный парламентом Норвегии. И все это было оговорено в завещании Альфреда Нобеля. Номинации – отражение его интересов. Что же до премии мира, то время от времени возникают слухи, не подтвержденные, правда, что его вдохновила знакомая австрийская женщина Берта фон Сютнер с отсутствующей математикой, опять-таки Шершелефам. Женщина, которую Нобель любил, предпочла его ученому математику. Но это не подтверждено фактами. Известно только, что математика его не интересовала.
А почему художникам премия не предназначалась?
Номинации отражают его интересы, и его выбор категорий очень ясный. Он сам был ученый, химик и физик, и он любил литературу. Сам писал, особенно в конце, разочаровавшись в жизни и удрученный своим одиночеством.
У Нобелевского комитета были и провалы. Ошибки вроде той, когда в 1949 году был награжден португальский ученый, открывший якобы терапевтическую ценность лоботомии в лечении психозов, что впоследствии оказалось неверным.
Этот пример только говорит о состоянии науки в то время. Мы не можем давать оценку тому, что было сделано тогда, с точки зрения сегодняшних достижений. В то время его открытие представляло собой пример более гуманного отношения к психическим больным, чем имевшиеся в наличии способы лечения. В музее психиатрии можно было увидеть такое. Короче, в то время его открытие считалось прогрессивным.
Как комитет ищет кандидатов на премию?
So that's the crux of the matter, of course. The committees
Это, конечно, самое трудное. У нас есть группа экспертов, которые автоматически квалифицированы быть советниками и предлагать номинантов, и они сами привлекают огромное число других людей по всему миру, кто, в свою очередь, выдвигают кандидатов. Это как радар, считывающий весь мир. В каждой категории оказывается по 300-400 имен. Затем различные комитеты проводят оценку номинантов с помощью уже международной экспертизы. Конечно, в первую очередь это касается точных наук.
С точки зрения статистики, какая страна дала больше всего лауреатов премии Нобеля?
Если вы посетите наш интернет-сайт, то заметите, что и на нем очень разумно удалена статистика такого рода. Вспомним еще раз Альфреда Нобеля, который в завещании твердо указал, что на национальность не следует обращать внимание. Тем не менее, ясно, что в области точных наук по наградам Соединенные Штаты, конечно, идут далеко впереди. До прихода к власти Гитлера в 1933 году Германия была на первом месте по наградам в точных науках. Что же касается литературы, то вкусы Шведской академии были очень ограничены. Консервативными. Постепенно, однако, горизонт расширился, и сегодня мы охватываем мир на 360 градусов.
А как обстоят дела с Россией?
Россия на нас очень сердится из-за того, что не получила большего числа премий. Я должен хранить нейтралитет, но могу сказать, что было странно, что комитет не наградил Льва Толстого. Особенно это странно потому, что это именно та литература, которую наградил бы сам Нобель. Отношения Нобелевского комитета с Россией очень сложные. Посмотрев архивы за первые 50 лет, мы увидим, что Россия не выдвигала номинантов от своей страны, только иностранцев. Россиян выдвигали иностранцы. В других странах это совсем по-другому. У них организуют целые национальные кампании по выдвижению одного единственного кандидата на премию. Надо сказать, что во времена советской власти на премию в целом смотрели свысока, за исключением премий в области физики и химии. Иллюстрацией такого отношения служит трагический эпизод с Пастернаком, когда власти оказали на него такое сильное давление, что он вынужден был отказаться от Нобелевской премии.
Как вы считаете, какое самое главное достижение премии Нобеля?
Ответа на это нет. Категории такие разные. С моей точки зрения, все достижения, заслужившие награду, были важными. Какая из 700 с лишним премий самая важная, нельзя сказать. Но все они представляют ценность с другой точки зрения. Нобелевские премии — это вехи, которые обозначают главные направления в развитии человечества за последнее столетие.
All insiders bound in jail, had no money for to go the bail. Keep your eyes on the prize, hold on. Paul and Silas thought they was lost. Dungeon shook and the chains come on. Keep your eyes on the prize. His name is mighty sweet, and soon we're gonna meet. Keep your eyes on the prize, hold on. I got my hand on a gospel plow, won't take nothing for my journey now. Keep your eyes on the prize, hold on.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Эссе американского политолога Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории» стало выражением той эйфории, которая охватила мир в 1990-е годы, когда после падения коммунизма, после распада Советского Союза, после воскрешения независимой Восточной Европы и падения Берлинской стены, мир смотрел на будущее через розовые очки. Эти настроения, впрочем, скорее выражало не само эссе, а всего лишь его название «Конец истории». Автор не раз разъяснял его смысл том числе и в беседах с нашим американским часом, говорят, что конец истории означает не вечный мир, а всего лишь победу свободы и рынка в идеологической войне с марксизмом. В своей новой книге Фукуяма высказывается еще осторожнее. У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Новая книга Фрэнсиса Фукуямы называется «Политическое устройство и политический упадок. От индустриальной революции до глобализации и демократии». Фрэнсису Фукуяму, американского политического философа и сотрудника Института международных отношений Стэнфорда, сделала знаменитым его эссе 1989 года под вызывающим названием «Конец истории. Правда с вопросительным знаком на конце». Эссе было переведено на 20 языков и горячо обсуждалось. Его главная идея в том, что либеральная демократия бесспорно показала себя лучшим из всех политических режимов, известных от начала мира. И это конец истории, в том смысле, что дальше искать нечего. В целом, эта идея Фукуяма остается верен и в новой книге. Однако, вот что отметил ее рецензент. Британский политический философ, профессор эмеритус Лондонской школы экономики и политических наук Джон Грей.
Фукуяма, возможно, отрезвленный недавними историческими событиями, пишет о своей идее уже не в таких триумфальных тонах, как в 89 году. И к тому же придает теме новый поворот. Он признает, что сейчас у демократии появились признаки упадка, такие, в частности, как рост экстремистских партий в Европе или невозможность договориться двум противоборствующим партиям в американском Конгрессе. Признает Фукуяма и очевидные провалы Запада в попытках привить демократию тем странам, в которых ее раньше не было. Либеральную демократию, пишет в новой работе Фукуяма, нельзя пока назвать универсальной для всего человечества, поскольку этот режим существует всего два последних века.
Тем не менее, считает Фукуяма, существует постоянный процесс усовершенствования, приводящий с течением времени как к эволюции в отдельных странах, так и к общей эволюции, а именно к конвергенции политических институтов, то есть к сближению политических систем и к созданию некоего оптимального варианта. Запад, может быть, и не так силен, как это раньше казалось Фукуяме, но, пишет он, демократия западного типа – единственный режим, у которого есть будущее, и она остается конечной целью современного политического развития. Вот как комментирует эти утверждения профессор Грей.
Сигнальное слово в книге Фукуямы, как и в предыдущей его книге «Происхождение политического устройства» – слово «развитие». Для Фукуямы, как и для многих современных мыслителей, политическое развитие – процесс эволюционный. Никто из них не объясняет, что движет этой эволюцией, и из книги Фукуямы мы узнаем о ней больше, чем из работ Маркса и Спенсера, которые выдвинули это предположение в XIX веке. Они не объясняют, почему политическая эволюция непременно предполагает некое окончательное государственное устройство или конвергенцию политических институтов. Если сравнивать с эволюцией биологической, то она никогда не проявляла таких тенденций. Дрейфование, многообразие, время от времени полное исчезновение видов – вот ее приметы. Почему политическая эволюция, если она вообще существует, должна быть другой?
Главная цель всех стран, утверждает Фукуяма, – попасть в Данию. Дания, в данном случае образ, имеется в виду не страна, а процветающее, демократическое, безопасное общество, умело управляемое и с низким уровнем коррупции. Объясняя причины безуспешности попыток западных правительств создать такое общество в Афганистане, в Сомали, в Ливии, в Гаити, почему-то он не упоминает Ирак, Фукуяма пишет: «Дело в том, что мы не понимаем, как сама Дания стала Данией, то есть не понимаем сложности процесса создания демократии». И Фукуяма детально описывает долгие и трудные процессы становления государственности вообще и демократической в частности. Для демократии необходимы, по его мнению, три главных составляющие – наличие устойчивой государственной машины, ведущая роль закона и политическая подотчетность. И многие главы книги «Политическое устройство и политический упадок» посвящены истории построения государственной машины в разных странах. Профессор Грей отдает должное этому исследованию.
Фукуяма приводит важные и интересные детали в описании истории построения таких различных государственных машин, как прусская и американская. Очень информативны и главы, посвященные неудачам в построении государственных машин, особенно подробно в Нигерии. Фукуяма убедительно показывает, что функционирующая демократия невозможна там, где отсутствует современная эффективная государственная машина с централизованным правительством и чиновничеством. Однако Фукуяма не делает из своего анализа естественного вывода, что в обозримом будущем сотни миллионов людей по тем или иным причинам будут обходиться без демократии. Это заключение очевидно для любого, кто готов смотреть в лицо реальности. Тем не менее, оно идет вразрез с мнением, превалирующим в современной западной политологии. Этот вывод противоречит и излюбленному тезису самого Фукуямы о глобализации демократии.
Фукуяме часто предъявлялись претензии по поводу его заявления о конце истории. И он объяснял, что вовсе не отрицает возможности мировых конфликтов. Он лишь имеет в виду, что впредь только одна система управления будет признана легитимной – либеральная демократия. По этому поводу Грей пишет, что политическая легитимность – скользкая почва. И далее.
Народы часто имеют очень разные стремления, а не только те, что им приписывает Фукуяма, то есть стремление к благоденствию, к первенствующей роли закона, к политической подотчетности и к отсутствию коррупции. Иногда они требуют признания их национальной идентификации и национальных мифов, исполнения национальных амбиций, свободы проявления религиозной вражды. В такие периоды для них все это гораздо важнее, чем демократия.
В книге «Политическое устройство и политический упадок» автор разбирает и причины упадка нынешних демократий, американской и европейской. По мнению Фукуямы, Америку тянет вниз экономическое неравенство и концентрация богатства в руках немногих граждан, которые влияют на правительство, заставляя его действовать в своих интересах. А это, в свою очередь, подрывает доверие к системе. Другой рецензент книги, преподаватель Колумбийского университета Шерри Берман, пишет по поводу этих объяснений.
Читатели Фукуямы ощущают гнетущий парадокс в его книге. Почему либеральная демократия, которая, по мнению автора, особенно сильна тем, что способна справиться с требованиями времени, оказывается беспомощной перед довольно обычными и даже традиционными проблемами? И что дальше? Ведь если демократия не сумеет самореформироваться и побороть свой упадок, административный или экономический или духовный, история кончится не под барабанный бой, а под громкие всхлипывания.
Оба рецензента отдают должное новой работе Фрэнсиса Фукуямы за обилие исторической информации и за понимание многих процессов, происходящих в современной Америке и в Европе. Но вот как определяет профессор Джон Грей главный недостаток книги. Автор, пишет он, застревает в трясине интеллектуальной путаницы. Он незаметно соскальзывает с этических стандартов, по которым судят правительства, и применяет их к рассуждениям о движущих силах истории. Он размывает факты и застилает оценки и теории густым туманом. Но над этим туманом встает ясный вопрос. Что, если довольно большая часть человечества вовсе не рвется в Данию?
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Глаз» и «Райх». Реюнион минималистов. Ретроспектива грузинского кино США.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
В Во второй части «Американского часа» «Глаз и Райх. Реюнион минималистов». Ретроспектива грузинского кино США. Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Этой осенью произошло важное событие в истории музыки, я бы сказал, уникальное событие. Состоялся концерт двух американских классиков – Гласса и Райха. Впервые за 40 лет они объединили свои усилия, чтобы выступить в БАМе. Комментируя этот концерт, критик «Нью-Йоркера» очень остроумно заметил, что разница между Глассом и Райхом такая же, как разница между Генделем и Бахом. При этом Филипп Гласс – это Гендель, то есть человек экстравертный, человек, который специализируется на операх, как Гендель, человек, который пользовался огромным успехом при жизни, человек, который заслужил уважение двора, он в Англии прекрасно жил и работал. А Бах более духовный, более сдержанный, более аскетический и более глубокий. Вот такую нарисовал он картину. Вы согласны с ней?
Если бы я был бы главным редактором «Нью-Йоркера», и мой сотрудник бы вот мне такую принес бы статью, где он бы сравнивал бы Гласса и Райха с Генделем и Бахом, соответственно, то я бы серьезно задумался над тем, чтобы его уволить, этого сотрудника. Потому что такого рода заявление мне представляется несколько безответственным. Хотя оно вполне как бы в нравах американской культурной, назовем ее так в кавычках, не из...
Иронии.
Да. Оно традиционно, потому что в Америке очень любят находить параллели каким-то специфическим американским явлением, сравнивать их с титанами прошлого из наследия европейской культуры. Это не случайно, потому что, ну вот, скажем, Эллингтона традиционно именуют американским Бетховеном, предположим. Это тоже экстравагантное сравнение. Оно призвано подчеркнуть значительность вклада Эллингтона в американскую музыку и через вот джаз, его влияние на мировые музыкальные процессы, а никто этого не будет отрицать. Но все-таки Бетховен – это Бетховен, а Эллингтон – это Эллингтон. То же самое и здесь. И когда мы говорим даже о Генделе, я знаю, у Генделя очень много поклонников, таких фанатов Генделя. Я к ним не отношусь лично, хотя играл в качестве скрипача сонаты Генделя. Так что с уважением отношусь к его творчеству.
В этом случае оратория «Мессия»
да.
– это то, что исполняет каждое Рождество
да.
в Америке, и невозможно прожить в Нью-Йорке, не услышав
да.
эту ораторию.
Да нет,
Генделя все-таки мы не
нет,
будем
нет,
так
Генделя, значит,
корабля современности сбрасывать.
Нет, это совершенно я не собираюсь тоже делать. Не принимайте меня, пожалуйста, Саша, за такого экстремиста. Я с большим уважением отношусь к Генделю, но с Бахом все-таки я его ни при какой погоде бы рядом не поставил. В этом плане я как раз скорее согласен с критиком из Нью-Йорка, что при сравнении Райха и Гласса мои тоже симпатии, безусловно, я отдаю их Райху. Мне он представляется более интересным и более тонким композитором.
А в чем разница между двумя видами минимализма? Причем ни один, ни другой не признают название минимализма.
Да, они тоже. Но это тоже традиционно. Никто не хочет...
Никто не хочет быть в одной школе. Конечно, каждый хочет быть автором своего
ярлык.
Стиля. Но так все-таки чем отличаются эти две версии минимализма?
Во-первых, я хочу сказать о том, что не будучи, значит, ни Бахом, ни Генделем, вот если меня спросили, с кем сравнить Гласса и Райха, я бы сказал, что это американские музыкальные Александры Матросовы или какие-то камикадзе, может быть, японские. Потому что то, что они сделали в 60-е годы в музыке, то есть в пору своей действительно молодости музыкальной, и как все на сегодняшний момент признают, их высочайшие достижения все-таки относятся к ранним годам их творчества, то, что они сделали, это было подвигом. Потому что вспомнить эту удручающую ситуацию в так называемой академической музыке 60-х годов, если, то это было просто мертвое поле. Кругом пространство было забито второ-третье пятидесятисортными эпигонами Шенберга и Веберна, людьми, которые буквально конвейерным способом продуцировали сочинения, основанные на додекафонной и серийной техниках. Сочинения были абсолютно неслушабельные, надолго отбили охоту у нормального среднего слушателя, нормальной средней публики ходить в аудиторию на премьеры современных сочинений. И это, опять-таки, при том, что отцы-основатели додекафонной системы и серийной музыки, вот те же Шенберг и Веберн, замечательные композиторы, которых я очень люблю и очень уважаю. Но их последователи превратили это все, как я уже сказал, в удручающий конвейер, да, конвейер, который испоганил пейзаж. Знаете, у Бродского есть это его любимое выражение, которое он и даже и в стихи где-то вставил, о том, что Корбюзье изуродовал Европу больше,
не хуже,
чем
Люфтваффе.
Да, хуже, он сказал, больше, чем Люфтваффе, он говорил. Вот в этом плане я могу сказать, что ущерб, который был нанесен вот этими эпигонами тогдашнего авангарда делу музыки в 20 веке, во второй его половине, в особенности в начале вот, 50-х и в 60-е годы, он может быть сравним с налетами Люфтваффе. Эти двое, Гласс и Райх, совершили прорыв необычайной смелости. Они в одиночку переменили ситуацию. Причем как над ними смеялись, издевались и им препятствовали, это сейчас даже трудно себе вообразить. И действительно, они бедствовали. Гласс водил такси, как известно, чтобы перебиться как-то. Над ними смеялись и за спиной, и в лицо, потому что они разом упростили эту музыку и вновь вернули музыку к какому-то слушабельному уровню.
И как они это сделали?
Они отвергли всю композиторскую технику, основанную на использовании вот этих серий, так называемых. Звуки согласно определенным правилам должны были конструироваться. И уже на основании вот этих искусственно сконструированных правил выводился весь так называемый тематический материал. Там на самом деле не было уже никаких мелодий. Это все были вот такие обрывочные, как бы на слух абсолютно хаотические, хотя формально организованные, но на слух совершенно хаотическое нагромождение звуков. Для вот непосвященного слушателя, для специалистов, для меня и моих коллег, это была вполне понятная музыка в замечательных образцах, как я уже сказал, у Шенберга и Веберна, в ужасных ремесленных образцах у их эпигонов. А тут за основу Гласс взял повторяемость простых мелодических формул, запоминающихся, которые можно было раскладывать, так сказать, на километры тоже музыки, что он и стал делать. Гласс гордится тем, и совершенно справедливо гордится, что его музыку можно узнать после первых нескольких минут.
Это всегда напоминает мне злобное высказывание одного музыковеда, который сказал, что Вивальди сочинил замечательный концерт 600 раз.
Да, это сходная ситуация в каком-то смысле.
Хотя я совершенно не согласен с ним, конечно.
Нет, она ситуация фраза. Сходная, правильно. У Вивальди много похожей музыки. Другое дело, что вершины Вивальди относятся к числу самых значительных достижений истории музыки вообще. С другой стороны, вряд ли кто-нибудь на сегодняшний день включит, скажем, Вивальди в первую десятку композиций. А Бах, вот...
Который использовал, между прочим, Вивальди.
Музыку Вивальди, да. Он, опять-таки, мне представляется, что если выстраивать какие бы то ни было списки и называть какие бы то ни было номера, номер 1, 2, 3 и так далее, то номером 1, по-моему, у всякого здравого человека должен быть, конечно, Бах.
Спорите, с вами не стану, я бы сделал список отдельно Баха, отдельно все остальные.
Это я совершенно с вами согласен. Вот это сделал Гласс, и по замечаниям современной критики, вообще, должен сказать, что в последнее время энтузиазм к ним обоим у американской музыкальной критики серьезно поостыл. И, скажем, по поводу этого юбилейного концерта, а юбилейный он потому, там три концерта, серии из трех концертов в БАМе, в Бруклинской музыкальной академии. Все три концерта посвящены 50-летию фирмы грампластинок Non-Such.
Которая сделала возможным появление минимализма на американском музыкальном рынке.
И у нас с вами две любимые фирмы, два любимых лейбла. Один Non-Such, это американский, а другой ECM, европейский. И Non-Such – это фирма, которая вынесла буквально на своих плечах творчество и Гласса, и Райха. Возглавляет эту фирму мой хороший приятель Роберт Хорвиц. Он боготворит этих двух композиторов. Он готов для них абсолютно на все. То есть, когда он о них говорит, глаза блестят, он начинает жестикулировать, он очень такой увлекающийся человек. Для него это боги абсолютные. Для меня это очень значительная фигура, действительно невероятно много сделавшая для изменения ситуации в современном музыкальном творчестве к лучшему, но сказать, чтобы вот высидеть целый концерт Гласса или целый концерт Райха, или даже целый концерт их двоих, на это требуется некоторые усилия. Особенно это касается Гласса. По замечанию довольно злобному критика из «Нью-Йорк Таймс», Гласса всегда слишком много, оказывается, в итоге. И он сравнивает любопытным образом, он осторожнее подходит к делу, чем его коллега из Нью-Йорка, и он говорит о том, что музыка Гласса похожа на такой американский неон. А музыка Райха, которую он тоже испытывает большую симпатию, как и я, он ее сравнивает с другими материалами, с деревом и камнем. Действительно, это более такая...
Любопытное сравнение. Да. То есть, если представить себе, что такое Филипп Гласс, это Бродвей, да? Все сверкает, да. Все блестит.
Да, и переливается.
И все немножко пошло, да?
Слишком много, да.
А Райх это такое, такой, да. Я бы сказал, дзен-буддийский садик, да, который состоит из камней и деревьев.
Вот тут мы тоже касаемся любопытной вещи, а именно, как раз из них, из двух глаз, это буддист, любопытно. И он сочиняет музыку специфически часто на буддийские даже тексты. И увлекается такими широковещательными, гуманитарными, я бы сказал, проектами. Одним из них был довольно знаменитый фильм «Каянискацы» режиссера Серджо Реджио. Вы, конечно, помните, Саша, этот фильм, он стал культовым.
Он действительно
среди
крайне...
таких поклонников экологических, красивых вещей.
Я бы сказал, да? Что это такой один из основополагающих фильмов New Age. Это фильм, который создает такую спиритуалистскую музыку, состояние, душевное напряжение, а может быть, наоборот, покой.
И само слово... его балдежом.
Можно и так. Само слово ведь это означает на каком-то индийском языке хоппи, по-моему, если я не ошибаюсь, состояние стабильности в мире. Практически не переводится, именно поэтому они использовали индийское слово. Но там был применен интересный прием. Они показывали облака, которые снимались очень то ли быстро, то ли медленно. Короче говоря, неправильной скоростью, и это создавало такой сомнобулический эффект.
Вот послушаем отрывок из музыки Филиппа Гласса к фильму «Каянискацы». Он не буддист, насколько я знаю, его религия – это иудаизм. И он довольно часто обращается к еврейской тематике, и он чаще, чем Гласс, высказывается по поводу конкретных политических событий, что тоже мне на самом деле импонирует. Я люблю, когда серьезные художники берутся за актуальные темы, если у них это получается. Скажем, у Райха есть специальное сочинение, посвященное трагической судьбе американского журналиста Дэниела Перла, которого обезглавили фанатики исламистские. И мы с вами, Саша, показывали эту музыку, я думаю, мы будем еще к ней возвращаться. Это сочинение, посвященное трагическим событиям 11 сентября. До сих пор это лучшее сочинение из того ряда опусов музыкальных, которые появились на эту тему. Там Райху удалось соблюсти вот такой очень трудный баланс между таким трагическим напряжением, какой-то такой объективностью, сдержанной вот именно использованием дерева или камня, как мы говорили с вами, без которого нельзя такую тему затронуть, чтобы не получились, как я люблю в таких случаях выражаюсь, сопли и вопли. Мы покажем одно из сочинений, которое прозвучали тоже в одном из этих юбилейных концертов. Оно называется «Электрический контрапункт». И оно прозвучит в исполнении известного гитариста Джонни Гринвуда. А построено оно Райхом следующим образом. Человек, в данном случае Джонни Гринвуд, он записал на пленку заранее звучание 10 разных гитар. Он на 10 гитарах играл, и эти треки были объединены, плюс там были добавлены две электронные басовые партии, и затем он уже вживую наложил звучание живой своей гитары, 11-й гитары, присоединил к этому электрическому...
Это характерно для Райха, да. Всевозможная игра с техническими возможностями современного искусства.
И мы покажем это произведение Райха, которое в исполнении Гринвуда впервые было выпущено только-только, буквально на днях, фирмой «Нонсач», чей 50-летний юбилей отмечался вот этими тремя концертами. Это эксклюзивная запись, она еще не поступила в продажу, и я получил ее непосредственно из фирмы «Нонсач». Итак, электрический контрапункт Стива Райха в исполнении Джонни Гринвуда.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Этой осенью в Нью-Йоркском музее современного искусства, который все называют МОМА, состоялась крайне любопытная ретроспектива грузинского кино. Причем интересно, что точно такая же ретроспектива состоялась через несколько дней в Беркли, на другом берегу, в Калифорнии. Большой подбор, большой фестиваль грузинского кино прошел в Нью-Йорке, с огромным интересом воспринимался прессой. Писали о грузинском кинематографе как о феномене, который требует отдельного осмысления, поскольку это не часть советского кинематографа, скажем, и не европейского кинематографа в целом, а это вещь в себе, это отдельный эстетический феномен. Вы согласны с такой оценкой?
Да, конечно же. И я тоже вспоминаю о том впечатлении, которое этот феномен грузинского кино произвел на всех, на нас, когда мы жили еще в Советском Союзе. Это тоже было совершенно особое явление.
Я помню, как именно вы однажды сказали, что грузинский кинематограф для нас был тем же, чем итальянский неореализм.
Тут ведь любопытно вот что. Они, грузинские кинематографисты, они, безусловно, многое почерпнули из итальянского неореализма, но они это сделали в гораздо более для нас привлекательных вот таких, что ли, фольклорных формах. Ведь Грузия, вообще Закавказье, и в особенности Грузия и Армения, это были какие-то такие сказочные такие страны для нас. Это были даже не столько страны, сколько определенные мифологемы. Причем по отношению к одной и к другой стране, к Армении и Грузии, эти мифологемы стали складываться еще даже до революции. Скажем, особый интерес к армянской литературе проявлял еще Брюсов, выпуская соответствующие антологии. Впоследствии это уже, может быть, было связано с тем фактом, что Сталин считался грузином, как мы знаем, тут есть контроверсия на этот счет, некоторые настаивают на том, что он был осетином, но это все-таки не важно, это все в рамках грузинской культуры происходило. И самые лучшие наши поэты от Заболоцкого и Пастернака до Ахмадулиной и Евтушенко переводили грузинских поэтов.
Интересно, причем, что поэты часто делили пополам с Кавказья, так скажем, Мандельштам взял себе Армению, а Пастернак – Грузию, да?
Именно так, да. И вспомните прозу Битова. Она ведь тоже воспринималась как глоток свежего воздуха.
Так или иначе, вернемся к грузинскому кино, которое заслуживает внимания в первую очередь потому, что оно грузинское. Оно очень этноцентрическое, и очень много этих фильмов пользовались огромным успехом именно благодаря своей экзотике. На этом фестивале представлены были среди других грузинских фильмов фильмы Параджанова. И это, конечно, такой некоторый ляп, потому что Параджанов вырос в Тбилиси, но он, конечно, армянин, который снялся самый знаменитый...
украинской кинематографии.
Который снялся самый знаменитый фильм «Тени забытых предков» в Киеве. Так что все это довольно сложно определить, но так или иначе он человек тбилисской культуры. Это тоже правда, это тоже отдельная история. И фильмы Параджанова, конечно, заслуживают отдельного фестиваля, потому что их нельзя смешивать ни с грузинским, ни с каким-то другим русским кино. Именно так к параджанам относятся в Америке. Я бы сказал, что из всего русского кино, если мы можем назвать это русским кино, но кино, которое делалось в Советском Союзе, то как раз именно фильмы Параджанова нашли себе самых благодарных слушателей в Америке.
Ну, если его здесь любили. Конечно.
Я бы сказал, что Параджанова любят гораздо больше, потому что у Параджанова есть свой культ. Я видал людей, которые сходят с ума от Параджанова. Причем я это видел живьем, когда Параджанов впервые приехал в Америку, он один раз приезжал.
Да, я помню этот визит. Это было замечательно.
Об этом надо поговорить отдельно. Но кроме Параджанова, там были еще и очень интересные фильмы. Для меня, пожалуй, главное было, конечно, кино и «Селяне». Дело в том, что там показывали лучшие, на мой взгляд, его фильмы, а именно «Листопад» и «Жил певчий дрозд».
Да,
эти картины до сих пор я считаю шедеврами. «Жил певчий дрозд» был для нас, когда мы были молоды, когда фильм этот только появился, он снят в 1971 году, для нашей компании это был фильм «Пароль». Вот по нему мы судили о человеке. Если он понимает это кино, то это наш человек. Прошло много лет, и однажды мне написали из Москвы, что собираются выпускать серию специально фильма «Селяне», не готов ли я написать предисловие к фильму «Жил певчий дрозд». Я с радостью согласился, мне прислали фильм. Я его посмотрел, написал предисловие. Больше никогда этих людей не встречал, не слышал. Все это кончилось. И никто мне не ответил, как всегда в таких случаях делается. Но я не жалуюсь, потому что благодаря этому я посмотрел заново этот фильм, обнаружил, что он ни капли не устарел. Только изменилась его тема. Но я думаю, что не она изменилась, а я изменился. Если для меня в молодости это был фильм о лишнем человеке, если вы помните, «Жил певчий дрозд», это человек, который не удался. Он ничего не успел сделать. Он хотел сделать, но не успел, потому что он все время был занят чем-то посторонним. И тогда мы думали, что это фильм о лишнем человеке. Типичная фигура для русской интеллигенции. Такой Евгений Онегин нашего времени, который все время занимается не тем, чем надо. Но теперь, когда я его посмотрел, я подумал о том, что это фильм о том, что лишних людей не бывает вообще. Потому что он свое дело сделал.
Да.
И поэтому
он состоялся как личность.
Да, и в этом самое главное, что лишних людей не бывает. А какой ваш фильм любимый из тех, тех, что показывали на фестивале?
Вы знаете, вот в каждой такой вот ситуации обыкновенно бывает такие две личности, да, ну, это традиционные, там, да, Толстой или Достоевский, там, условно говоря, там, Прокофьев или Шостакович.
Ну, да, и яблоко или груша.
Да. И вот тут тоже в грузинском кинематографе мне представляется такой парой является и Асельяни, и Абуладзе. Мы с вами, Саша, часто оказываемся, мы делим между собой вот такого рода пары.
Я считаю, что это плодотворно для наших диалогов.
И правильно. И я в этой паре выбираю Тенгиза Абуладзе. И моя любовь к Абуладзе началась с его фильма «Мольба» 1968 года, который на меня произвел такое впечатление, что я его ходил тогда смотреть, ну, никак не меньше 10 раз. И с каждым разом я находил в этом фильме какие-то новые оттенки, детали. В фильмах Асельяни пленяет вот такая непосредственность и такое легкое плавное движение нарратива.
Да, правда? Это внезапность. На самом деле, да, это продуманная внезапность, но она оставляет ощущение
импрессионизма. Фильмы Абуладзе совсем не такие. Они перегружены.
Они театральные, барочные,
да,
они оперы.
Да, правильное совершенно определение их как барочных, потому что они перегружены, как и все барочное искусство, они перегружены символами. И с первого раза невозможно оценить вот всю эту насыщенность символическую фильмов Абуладзе. Она, кстати, очень ярко проявилась и в его последнем фильме «Покаяние» 1987 года.
Который и оказался центре ретроспективы.
Да, «Покаяние» парадоксальным образом, я вспомнил, я совершенно об этом факте забыл, но когда думал вот о сегодняшнем нашем разговоре, то вдруг вспомнил, что ведь на следующий год после выпуска этот фильм еще успел получить Ленинскую премию. То есть большего абсурда.
Знаете, Ленинская премия Абуладзе напоминает мне, что Петербург до сих пор находится в Ленинградской области. Что-то общее есть, правда?
Да, ну, знаете, вот Шмидтке, скажем, он нашел в себе, так сказать, тогда силы отказаться от Ленинской премии, на которую его выдвигали. Абуладзе эту премию взял. Я не собираюсь никоим образом никакими камнями в него кидать, а просто хочу сказать, что «Покаяние», конечно же, тоже великий фильм. И в тот момент даже, может быть, мы недооценили несколько «Покаяний», потому что нам казалось, ну, хорошо, это вот, может быть, первая ласточка вот на такую сложную тему, как Сталин и десталинизация, потому что там же уже как бы вот это оттепель, вот это оттаивание после вот этого сталинского режима ведь замечательно тоже изображено. Но сейчас задним числом я могу сказать, что ничего лучшего в кинематографе, пожалуй, не было создано. фильмы. Для меня «Покаяние» так и осталось самым сильным фильмом на эту тему. Я могу его сопоставить только, пожалуй, с фильмом Германа «Хрусталев-машина». Это абсолютно разные по полюсам, конечно, произведения. И я вам должен сказать, что, признавая гениальность обоих этих фильмов, вот если выбрать, что смотреть... Два фильма, вот ты что хочешь посмотреть? Мне трудно было бы пересматривать еще раз и еще раз «Хрусталёва», потому что это очень тяжелый и царапающий сердце фильм. А в «Покаянии», еще особенно и потому, что там использована музыка Пярта, может быть, замечательным тоже образом. Это большая находка Абулазу. Здесь очень пригодилась ему эта музыка, эстонского композитора, заметим. Там есть какая-то гармония во всем этом внутреннем, какой-то покой. После просмотра этого фильма ты испытываешь удовлетворение колоссальное.
Тот самый катарсис, которого Герман нам не дал.
Именно так.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Майкл Сульман, Ирина Савинова, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Параკოს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Here I am.
ში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Too young to understand.